Вместо задрипанного дворика за дверью оказался огромный сад с террасами, ступенями и тенистыми аллеями, уходящими к внушительному особняку. Сад зарос сорняками, ежевикой и прочей дрянью, пруд затянуло ряской, кусты давно не стригли, но даже в таком виде от красоты дух захватывало. Розы еще не отцвели, высокая стена оберегала от холодов фруктовые деревья, до сих пор покрытые листвой. А дом, наполовину увитый алым плющом... Нет, это был именно особняк, не то что дома по соседству. Огромные высокие окна, широкая лестница, ведущая к парадному входу. Все как полагается. Окна были зашторены, но дом лучился изнутри мягким теплым светом, будто ванильная карамель. Великолепно! И стоит, наверное, целое состояние, особенно сейчас, когда цены на недвижимость взлетели до небес. Вот только кто бы мне объяснил, зачем тупые хозяева оставляют дверь в сад нараспашку? Чтобы грабителям удобнее было в дом забраться и обчистить его до нитки? В конец офонарели. И охранной сигнализации тоже нигде не видно. Я разозлился не на шутку. Кому придется дело расследовать, если дом и впрямь грабанут? Полиции. Вот кому. В общем, я решительно зашагал по тропинке, вымощенной каменными плитами, чтобы разъяснить владельцам особняка их ошибку. Едва я коснулся дверного молотка, как послышался тихий голос. «Что вам угодно?» Я обернулся. У подножья лестницы стояла женщина, моя ровесница, белокурая, фигуристая, это было заметно даже под мужской рубахой и мешковатыми штанами. Резиновые сапоги ее ничуть не портили. «Эдмондс, инспектор департамента уголовных расследований, полицейское управление долины Темзы». Я спустился по ступеням. «Добрый вечер, мадам. Вы хозяйка дома?»
«Да, я Хлоя Четвинд».
Она подала мне руку, ладонью вниз. На сгибе костяшки торчат, очень неудобно пожимать. На безымянном пальце обручальное кольцо.
«Что вам угодно, инспектор?» «Ох, боже мой, простите, имени я вашего не запомнила. В одно ухо влетело, а в другое вылетело».
«Эдмондс, миссис Четвинд, инспектор уголовной полиции».
«Да-да, конечно, я...»
Хлоя Четвинд поднесла дрожащую руку к голове, а потом, как водится, спросила.
«Что-то случилось?»
«Пока нет, миссис Четвинд, но обязательно случится, если вы не обзаведетесь замком для садовой калитки. К вам кто угодно может забраться».
«Ах да, калитка!» —
Хлоя Четвинд отбросила со лба бледно-золотистую, будто восковую прядь.
«Она на проволочный крючок закрывалась, только он проржавел, я собиралась заменить, но муж в июне умер, и как-то не до того было».
«А, вот в чем дело. Что ж, примите мои искренние соболезнования и все такое. Боюсь, грабители вам сочувствовать не станут, что осложнит вашу жизнь еще больше. С вами кто-нибудь живет, миссис Четвинд?»
«Нет, инспектор. После смерти Стюарта у меня сестра 2 недели гостила, но потом вернулась домой, в Кингслин. У нее семья. Да, уборщица 2 раза в неделю приходит. Так что здесь только я, мыши и страхи ночные».
Она нервно дернула уголками губ, изображая улыбку. Заколыхались высокие стебли пурпурных цветов. «А собака у вас есть?»
«Нет, собаки очень уж угодливые».
«Собака будет дома охранять лучше проволочного крючочка. Я бы на вашем месте поставил врезной замок с ригелем и шпингалеты вверху и внизу. А вместо деревянного косяка рекомендую установить стальную раму для надежности. Тогда дверь не вышибут. Дороговато обойдется, конечно, но все лучше, чем ограбление».
«Врезной замок с ригелем». Хлоя Четвинд закусила губу. «О, Господи, ну почему все богачи такие беспомощные?»
«Послушайте, мы в полицейском управлении пользуемся услугами слесаря. Он, правда, родом из Ньюкасла, так что понимаешь его через слово на пятое, но если хотите, я попрошу, чтобы он завтра с утра к вам заглянул. Ну что, позвонить ему?» Хлоя Четвинд трагически вздохнула.
«Вы серьезно? Ох, я вам буду так благодарна! Да-да, позвоните ему, пожалуйста. Увы, сама я с этим не справлюсь».
Внезапно откуда-то из-за дома послышался топот. На веранду явно вот-вот выбегут 2 мальчишек, и я спустился на нижнюю ступеньку, чтобы не мешать их игре. Но топот попросту затих вдали. Наверное, в догонялке играли дети в соседнем доме, а слышно было здесь, в саду. Хлоя Четвинд, странно посмотрев на меня, спросила.
«Вы слышали?»
«Соседских детей? Слышал, конечно». По ее лицу скользнуло неуверенное выражение. Я на секунду растерялся, но потом сообразил, что от горя она разнервничалась, совсем голову потеряла, а тут еще этот древний мавзолей в наследство достался. «Надо бы с ней поласковее обходиться», — решил я и вручил ей свою визитную карточку. «Миссис Четвинд, вот, возьмите. Тут мой прямой номер телефона. Звоните, не стесняйтесь, если вдруг что...» Она поглядела на визитную карточку, сунула ее в карман широких штанов, поближе к крутому бедру.
«Очень мило с вашей стороны. Мне уже совсем не страшно».
Алый плющ затрепетал. «Горе, оно такое дерьмо, уж простите за грубость. Из-за него вся жизнь дерьмом кажется». Я не мог разобрать, какого цвета глаза у Хлои Четвинд. Серые, голубые, цвета одиночества.
«Кого вы потеряли, инспектор?»
«Маму, она от лейкемии умерла. Давно уже».
«Давно не бывает».
Я почувствовал себя объектом исследования. «А ваш муж в аварии погиб?»
«Нет, от рака поджелудочной железы. Стюарт прожил много дольше, чем сулили врачи, но под конец, знаете...»
Нежный пушок над ее верхней губой золотился в лучах вечернего солнца. Она тяжело сглотнула и посмотрела на запястье, как будто там были часы.
«Ох, время-то уже позднее. Простите, что задержала, инспектор. Давайте я вас провожу до преступной двери».
Мы прошли под деревом, с которого слетали крошечные листья веера. Я сорвал с края газона высокий стебель какого-то сорняка.
«Ох, стыдоба!» — вздохнула миссис Четвинд. «Сад я совсем забросила».
«Ничего страшного. Конечно, попотеть придется.
Пока эти джунгли расчистишь, реки пота прольешь».
«А садовника у вас нет?» — спросил я.
«Был один поляк, но после смерти Стюарта ушел в других краях счастье пытать, вместе с новёхонькой газонокосилкой Флайму».
«Надеюсь, вы о краже в полицию сообщили?»
«Нет, не было сил этим заниматься», — призналась она, разглядывая ногти. «Столько всего навалилось, и вообще я такая бестолковая».
«Жаль, я бы вам помог».
«Очень мило с вашей стороны».
Мы прошли под трильяжной аркой, увитой лозой с висячими гроздями лиловых и белых цветов.
«Позвольте полюбопытствовать. Вы в проулке Слейд в связи с полицейским расследованием оказались? Ну, когда дверь заметили? Или случайно заглянули?»
«Надо же, Фред Пинк и его показания у меня из головы вылетели, как только я в сад вошел. В связи с расследованием».
«Надо же. Надеюсь, ничего ужасного?»
«По-моему, дело глухое. Кстати, вам случайно... «Имя Нора Грейер ни о чем не говорит? Или Рита и Нейтан Бишоп?»
«Нора Грейер? Нет, странное имя. А Бишопы — это та супружеская пара, которая на ITV утреннюю программу ведет?»
«Нет, не они», — ответил я. «Тут совсем другая история». Мы дошли до конца садовой дорожки, но Хлоя Четвинд не стала со мной прощаться, а присела на бортику солнечных часов.
«В моей бурной светской жизни случился свободный вечер», — лукаво сказала она. «Поэтому, если у вас есть время, я бы с удовольствием выслушала эту историю».
Возвращаться домой в унылую квартиру совсем не хотелось. Я достал из кармана кожанки пачку сигарет. «Вы позволите? Кстати, не желаете ли?»
«Позволю. И угощусь с удовольствием. Благодарю вас».
Я присел на бортик рядом с ней, прикурил сигареты, одну для нее, одну для себя. Итак, часть первая. Рита и Нейтан Бишоп, мать с сыном, жили неподалеку от полицейского участка, а в 79-м пропали. Ну, начали расследование, выяснили, что Рита Бишоп по уши в долгах и что у нее есть родственники в Ванкувере. Решили, что она сбежала, и дело закрыли. Дымок ее сигареты струился мне в лицо. Так вот, часть вторая. 6 недель тому назад в королевской больнице Баркшира некий Фред Пинк вышел из комы.
«А, вот о нем я слыхала», — сказала Хлоя Четвинд. «Про него в Mail on Sunday писали, мол, мойщик окон вернулся с того света».
«Он самый». Я стряхнул пепел на муравьев, копошившихся на бортике. «А в перерывах между купаниями в лучах славы Фред Пинк изучал старые газеты в городской библиотеке, наверстывал упущенные события. Там-то он и обнаружил заметку об исчезновении бишопов. И что вы думаете? Он якобы их узнал». «Утверждает, что лично с Ритой Бишоп разговаривал. Как раз вон там». Я кивнул на черную железную дверцу. «В проулке Слейд. Около 3 часов пополудни в субботу. 27 октября 1979 года». Хлоя Четвинд с вежливым недоумением поглядела на меня.
Какая невероятная точность.
Видите ли, для Фреда Пинка этот день стал незабываемым. После того, как Рита Бишоп спросила у него, где здесь резиденция леди Норы Грейер, Фред поволок свою стремянку по проулку Слейт на Вествуд Роуд, и там его сбило такси, и он на 9 лет погрузился в кому.
«Ну и дела»,
— удивилась Хлоя Четвинд, сбрасывая резиновые сапоги, чтобы ноги не прели.
«Но если это Нора Грейер и в самом деле из родовитой семьи, то ее легко отыскать».
«Вот и мы так решили», — киваю я. «Только поиски пока ни к чему не привели. Если она, конечно, вообще существует». Хлоя Четвинд затягивается, набирает дыма в легкие, выдыхает.
«Ну, если бы она существовала, то наверняка жила бы здесь, в Слейт-хаусе, в нашем доме. То есть теперь в моем. Вот только мы со Стюартом дом купили у Питов, а не у Грейеров. Питы здесь и долго жили».
«До 79-го?»
«По-моему, еще до войны. А я в 79-м историю искусства изучала, аспирантуру оканчивала, в Люксембурге, писала докторскую по Рёскину. Разумеется, инспектор, если у вас возникнут какие-то подозрения, приводите ищеек или осушите пруд, я возражать и не стану».
По качковатому газону шмыгнула белка. Скрылась в грядках ревеня. «Рёскин, что еще за хер?» — подумал я и сказал. «Нет, миссис Четвинд, мы вас беспокоить не собираемся. Мой начальник, старший инспектор, из сочувствия к мистеру Пинку решил проверить его сведения. Но, честно говоря, строго между нами, на успех мы не надеемся». Хлоя Четвинд кивнула.
«Разумеется, мистеру Пинку приятно, что к его словам прислушались. А с бишопами, надеюсь, все в порядке».
«Да, они наверняка живут себе припеваючи где-нибудь в Британской Колумбии. Горя не знают». Над каминными трубами и телевизионными антеннами сияла луна. Воображение распахнуло свой засаленный плащ и явило Хлою Четвинд, распростертую подо мной. «Ну, мне пора. А слесарю я завтра скажу, чтобы к парадному входу подъехал».
«Да, да, конечно».
Она встала, провела меня до самой черной железной дверцы. Я коснулся створки, раздумывая, не попросить ли номер телефона, но тут Хлоя Четвинд сказала:
«Миссис Эдмонс повезло с мужем, инспектор».
«Ого, дамочка-то интересуется». «Миссис Четвинд, моя супружеская жизнь окончилась полным крахом. Я брошен и одинок. Могу продемонстрировать душевные раны».
«Что ж, у детективов в телесериалах всегда сложная личная жизнь. И прошу вас, зовите меня Хлоей, если вам позволено, конечно».
«Если не при исполнении служебных обязанностей, то позволено. А не при исполнении, меня зовут Гордон». Хлоя дернула пуговицу на манжете старой рубахи.
«Что ж, договорились. Аревуар, Гордон».
Пригнувшись, я просунулся в дверцу, как конверт в щель почтового ящика. Мы пожали руки через порог. За плечом Хлои я заметил какое-то движение. В окне на втором этаже Слейт-хауса мелькнул огонек. Нет, показалось. Вспомнилась моя холостяцкая квартира, грязная посуда в раковине, протекающая батарея, экземпляр плейбоя за туалетным ёршиком. Ужасно захотелось остаться в Слейт-хаусе, глядеть из окна на сумеречный сад, дожидаться возвращения Хлои, нежной, белокожей. «Заведите кота», — неожиданно сказал я. Она улыбнулась, недоуменно сморщила лоб.
«Кота?»